Радио «Новая жизнь».
Радио для всех.
Дорогие друзья, мы рады вас приветствовать. Просим прощения за небольшое опоздание, но в Москве очень трудно рассчитать время с пробками. Сегодня мы снова с вами вместе. Наш портал «Слово для тебя». Сегодня эфир веду я, Гостев Денис, а также со мной гость, мой коллега, корреспондент сайта Центральной Московской Церкви Илларион.
Добрый вечер.
Сегодня мы с вами вместе поразмышляем над тем, что происходит в мире. Поговорим на интересные, волнующие, я думаю, многих темы. Но первая тема, которую мы хотим сегодня коснуться, это то, что сегодня один из наших сотрудников, Андрей, с которым мы вели первые вот несколько эфиров, изменил свой статус, ну не сегодня, точнее это случилось еще в субботу, но сегодня на нашем сайте, тогда, когда должен был выйти очередной рыбный четверг, мы сообщили миру об этом событии, радостном, кстати, Ларион тоже присутствовал на этом событии.
Да, было здорово.
Да, понравилось тебе венчание, свадьба?
Да, я в Москве впервые на таком бракосочетании, то есть я сам не местный, приезжий, и поэтому для меня было очень интересно посмотреть, как это проходит, и был рад увидеть счастливые лица молодоженов Андрея и Юли и порадоваться вместе с ними их вот этому празднику, вот такому торжественному.
Ну, а для меня этот праздник был особым, потому что Андрей является моим братом не только во Христе, но и по крови. Поэтому для меня этот радостный праздник был радостен вдвойне. И сейчас он вместе с молодой и прекрасной женой по имени Юля отдыхает на лазурном берегу Адриатического моря. И мы хотим сегодня из этой студии московской пожелать, чтобы этот отдых был прекрасным, интересным, и чтобы первые вот эти вот дни, недели семейной жизни, которые называются медовый месяц, были действительно сладкими, сладкими, приятными, потому что это воспоминание на всю жизнь. Андрей и Юля, мы с вами.
Да. Да, я присоединяюсь к Денису и поздравляю Андрея и Юлю с этим таким знаменательным событием. Желаем счастья и благословения в жизни совместной, чтобы Бог всегда с ними пребывал.
Да, кстати, интересно вот тоже отметить, Илларион с Андреем тоже, для него это событие, ну, я бы думаю, тоже важное, потому что несколько лет, 2 года, да?
Да, 2 года.
Андрей с Илларионом жили в одной квартире, снимали вместе, поэтому они, ну, можно так сказать, делили вместе кров и действительно были и остаются друзьями.
Конечно, конечно. Вот. Для меня это было очень приятно познакомиться с Андреем и вместе с ним совместно снимать жилье и общаться. То есть Андрей очень хороший человек, я рад, что Бог вот нас свел вместе, и мы могли узнать друг друга и стать друзьями. Андрей, я желаю тебе всего самого лучшего.
Ну, не знаю, слушает ли сегодня Андрей, но я думаю, что в записи он это послушает. И, ну, и мы лично еще ему не раз об этом скажем.
Конечно.
Ну, хорошо, а дальше давайте мы тогда перейдем к нашей вот к нашей передаче в том формате, в котором мы привыкли ее проводить. И я думаю, вы заметили, те, кто постоянно слушает наши передачи, что меня самого не было 3 недели. И с Божьей помощью у меня была возможность отдохнуть тоже у моря, правда, не на лазурных берегах Адриатического, но на не менее лазурных берегах Черного моря. Я отдыхал в городе Дивноморск, который находится, ну, который является частью Геленджика, но вот от самого вот основного города Геленджика находился в 12 километрах. Замечательное место. Замечательное место для отдыха. Вот. Но в нашем отдыхе была маленькая такая маленький элемент грусти, который связан с тем, что мы приехали туда через 5 дней после того, как в тех краях прошло страшное наводнение, и когда очень много людей пострадало, когда за 16 часов выпала трехмесячная норма осадков, и вот эта вся вода с гор стекалась вот с одной стороны в Крымск, это одна сторона, о котором сегодня каждый день мы слышим по телевизору, который больше всех пострадал, а с другой стороны гор вода стекала на курортное побережье, в том числе Геленджик, и вот в том числе и пострадал Дивноморск. Мы видели последствия, правда, очень мало последствий через 5 дней сохранилось, вот, которые можно было увидеть, но местные жители рассказывали, что это было действительно страшно. Вода поднялась на несколько метров и уносила и людей, уносила и технику. У многих из магазинов целые холодильники с газированной водой уносило, причем так, что их просто невозможно не поймать, ничего было. То есть это было сильно страшно. Но очень интересный один факт. Город, вот этот поселочек Дивноморск, его делит на две части. Между двумя частями этого поселочка находится православная церковь. И вот по одну сторону православной церкви были разрушения. Там как раз течет река Мезыбь, которая очень сильно разлилась, и, ну так, в отрицательном смысле, благодаря которой именно она разлилась и свою воду направила на вот курортный этот городочек. А с другой стороны церкви было совершенно... Ну, прошел дождь, но никаких разрушений не было, и как будто бы вот два мира соединились. И вот этот мост, который соединял, он стал вот центром, который соединял вот эти две части реки, он пострадал, через него вода перехлёстывала. И вот получилось так, что рядом вот с этим мостом находится церковь, и она как будто разделила, и как будто за церковью уже другой мир. И вот действительно, несколько раз я столкнулся с тем, что в своих размышлениях, что очень часто Бог вот какой-то ставит заслон, и казалось бы, все плохо, все вот природа бушует, вот, и тут стоит церковь, и ее нахождение, ну, так получилось, я думаю, не случайно, прикрыло, вот, и таким образом вот вторая часть города не пострадала.
Ну, да, это как, типа, такой символ, да, что Бог, он ставит рамки вот, стихии, не дает ей расплескаться, пойти в другие края, да, то есть тоже такое, можно сказать, возможно, да, тут какое-то вмешательство Божие, а может быть, это вот так стечение обстоятельств, но интересно, да, то есть я много в интернете читал по этому поводу, по поводу и трагедии вот в Крымске, и после уже того, как произошла эта трагедия, то есть действительно человек просто читаешь это и думаешь, что ты сейчас здесь вроде бы в комфортных таких условиях, а что будет завтра, неизвестно, и вся жизнь она как бы на волоске, неизвестно, что будет завтра, послезавтра. И что интересно, человек бессилен перед этим, он не может ничто сделать, не распорядить своей жизни, и не может контролировать стихию, которая просто разрушает все. И печально, конечно, то, что произошло, и действительно жалко тех людей, но в то же время понимаю, что наша безалаберность, она частенько является тоже такой существенной долей того, что мы не можем оградить себя, да. Если бы в свое время люди организовали вывоз этих, если власть организовала в свое время вывоз этих людей, то, может быть, не было таких жертв, как было, как произошло.
Ну да, печально. Действительно, мы очень часто пытаемся свалить на природные катаклизмы, кто-то обвиняет Бога, что вот так это все происходит, но мы в последнюю очередь виним себя.
Конечно.
Вот.
И... частенько мы сами виноваты.
Да. Ну, еще такое вот русская пословица, очень меткая: пока гром не грянет,
да, мужик не перекрестится.
Угу. То есть мы к Богу обращаемся, когда нам плохо, когда мы попадаем вот в такую вот безвыходную ситуацию. Угу. Но неужели нельзя Богу доверять всегда, чтобы не доводить до таких, конечно, ситуаций? Да. Вот у нас наша новостная лента, как всегда, мы ее обсуждаем в начале наших передач. И вот недавно у нас была опубликована новость о том, что в воскресенье 19 ноября объявлено днем гонимой церкви.
Интересно.
Да, это действительно такая тема на сегодняшний день очень актуальная. И так как я занимаюсь вот интернет-обзорами, я каждый день просматриваю множество сайтов христианских и просто новостных порталов. И я вижу то, что каждый день приходит сообщение о гонениях, о том, что церковь гонима, и это происходит в тех странах, где христиане в меньшинстве. Это происходит и в тех странах, где христиане, казалось бы, в большинстве. И даже вот в современной Европе очень часто мы получаем сообщения о том, что христиане гонимы за то, что они якобы недостаточно толерантны. Мы тему толерантности обсуждали уже в этой передаче не раз. Вот. Но самая, конечно, большая проблема в тех странах, где христианство не является основной религией, где количество христиан среди населения составляет меньшую часть. Вот. И сам Ларион приехал из одной такой страны, где он на своем личном опыте узнал, что такое гонение. Вот, и я хотел попросить, чтобы ты немножко рассказал.
Да, ну, это, конечно, немножко громко сказано, чтобы я на своем опыте испытал, но дело в том, что я сам родом из Узбекистана, из города Ташкента, это столица Узбекистана. Я родился и вырос в Советском Союзе, естественно, после того, как Союз распался, я остался в этой стране. И моя семья там живет. Вот. В 2004 году я приехал в Москву, поступил в Московскую богословскую семинарию, 3 года отучился, и ныне я бакалавр богословия, занимаюсь служением в церкви, проповедником, и также являюсь администратором и корреспондентом сайта Московской Центральной Церкви ЕХБ. В прошлом году я был у себя дома в гостях и общался с братьями, и действительно, ситуация там достаточно сложная. Похоже на гонения, притеснения там очень сильны, и похоже по ситуации, как было это, может быть, в советское время, может быть, не так, но я думаю, близко к этому. Братья рассказывали о том, что, в принципе, вот если ты едешь в метро, читаешь Библию, то милиция может подойти, забрать у тебя Библию и наложить штраф за то, что ты с собой водишь религиозные книги. Христиане, которые работают в школах, их, если администрация узнает, что они являются верующими, то их имеют право выгнать с работы. Церковь сможет собираться в домах молитвы, но при этом всяческие какие-то евангелизационные мероприятия вне стенок дома молитвы, личное благовестие на улице также пресекается, и могут за это даже посадить в тюрьму, либо наложить большие штрафы. И были, может быть, ну не может быть, я думаю, многие братья и сестры читали об этом в интернете, очень часто приходят сообщения из Узбекистана. Поэтому действительно ситуация там сложная, и многие мои знакомые миссионеры были депортированы из страны за то, что они там занимались религиозной деятельностью. Поэтому я прошу молиться о том, чтобы Господь вот сохранил ту церковь. Я думаю, все равно, несмотря на все эти притеснения, церковь, она жива, она действует, и даже в малом количестве она все равно является, я надеюсь и верю, светом этому миру. Молитесь об Узбекистане, о том, чтобы там проповедь Евангелия все равно проводилась, и чтобы церковь была под защитой Бога и там также.
Кстати, интересный факт. Вот ты являешься корреспондентом сайта Центральной Московской Церкви. Uh-huh. А Центральная Московская Церковь – это единственная протестантская церковь в Москве, которая никогда не закрывалась. Mm-hmm. И которая никогда все периоды гонений и притеснений, и войн, и революций, она всегда была открыта. И слава Богу, что вот такие церкви были. Все-таки они существовали, и несмотря на вот эти гонения. Вот, и я надеюсь, что церковь в Ташкенте также будет существовать.
Конечно, да,
и даст Бог, придет время, когда ситуация изменится,
да,
как-то
в лучшую
сторону.
Жизнь меняется, я верю, да. Бог откроет двери, конечно.
И вот интересный факт. Вот в Москве всего христианских 6 церквей, которые всегда были открыты. Это одна церковь баптистская, одна церковь католическая и 4 православных церкви.
Интересно.
4 православных церкви на всю Москву. Хотя интересный, хотя факт, мы знаем, что в Москве, помните такое, Москва – город 40 сороков. То есть в Москве было 1600 куполов. Но это не 1600 церквей, но куполов. Ну, есть церкви один купол, есть 4, есть 5 куполов церкви. Но вот именно куполов было 1600. Причем Москва была не такая большая, какой она является сегодня. Она не доходила до МКАДа, она даже в то время не доходила и до... Она ограничивалась даже ближе, чем Третье кольцо. И в этом вот промежутке было 40, было 1600.
Да,
это значит около 1000 церквей получается, если так. Угу. Вот. Хорошо, давайте мы тогда еще к ним чуть-чуть, к новостям нашим обратимся. Вот в Нигерии боевики убили десятки христиан церкви, пришли в церковь и начали расстреливать христиан. То есть вот те испытания, те гонения, которые, возможно, испытывают люди в цивилизованных странах, вот они не сравнятся с теми гонениями, которые... Все познается в сравнении, да? Вот. Но нужно молиться и об этих людях, и также... Мы христиане, не должны быть равнодушными.
Я вот удивляюсь вот этой ситуации, люди приходят и убивают христиан. То есть такое ощущение, что христиане – это вот самые такие опасные, самые вредные люди. То есть я не знаю, какой смысл идти и убивать человека, который как бы…
Это фанатизм. Фанатизм – страшная штука. Я вообще, я думаю, как-нибудь нам надо будет одну из передач посвятить этой теме. Тема фанатизма, вообще тема крайности – это очень такая…
Да, нетерпимость,
да. Угу. Хотя, с другой стороны, слишком терпимость тоже плохо. Ну, да, давайте мы как-нибудь это обсудим. Вот последнее, что я хотел вот из нашей новостной ленты обратить внимание. Вот мы опубликовали на днях слова известного, ну, я думаю, что самого известного в мире и благовестника Билли Грэма, который сравнил США с Содомом и Гоморрой. Вот. Такое резкое очень сравнение, тем более этот человек очень уважаемый и в стране очень уважаемый, его слова. Это не просто какой-то блогер где-то написал, а это слова самого, наверное, авторитетного духовного человека в США. И он говорит такие вещи, действительно, вот то, что происходит в христианском мире, к сожалению, вот. И, кстати, сейчас вспоминают 5 лет назад супруга Билли Грэма и сказала еще более резкие слова, что если Бог не покарает Америку, вот, те духовные болезни, которые существуют в американском обществе, да, впрочем, в любой стране эти проблемы есть, вот, то ему придется извиниться перед Содомой и Гоморрой.
Такой.
Вот такие резкие слова,
резкие.
Да,
угу.
Да.
Новая жизнь. Радио для всех.
Дорогие друзья, мы продолжаем нашу передачу. Мы продолжаем общаться на различные темы, которые интересны нам, и мы надеемся, что интересны и вам. И вот сегодня мы хотим вновь обратиться к одной теме, к которой мы уже обращались с Андреем. Ну, тема достаточно емкая, интересная и... Я думаю, что актуальная всегда была и будет в церквях соотношение служения и работы. Сразу хочу обратиться к Лариону, который предложил поразмышлять на эту тему. Что ты, ну, по поводу работы все понятно. Работа – это понятный термин. Все понимают, что такое работа. Вот это место, где люди зарабатывают деньги, чтобы содержать семью. А вот что такое служение? Объясни вот, ну, таким языком, ну, скажем так, не церковным, вот, для тех людей, которые, возможно, и как-то и не сталкивались, а возможно и сталкивались, но хотели бы все-таки услышать такую более полную трактовку вот этого понятия служения.
Ну, я прежде всего, конечно, скажу свое понимание, оно, может быть, будет не таким емким, да, по передаче вот значения этого слова. Ну, я думаю, что для меня служение, я думаю, это любое доброе дело, направленное к ближнему и сделанное ради Бога, ради Христа. То есть, поэтому служение может быть не обязательно деятельность, какая-то церковная деятельность, служение может быть, на мой взгляд, и вне рамках какой-то общины.
Хорошо, а работа в церкви может быть?
Да, я думаю, работа, она может быть, это мы еще об этом поговорим с тобой, и я думаю, Проблема часто в том, что мы разделяем эти понятия. Мы видим служение, понятие служения определяем в рамках какой-то определенной церковной общины. То есть человек приходит в церковь, он начинает чем-то там заниматься, и этим он называет служением. Но при этом среди недели, находясь на работе, да, или где-нибудь, может, обучаясь, он не считает этот, какие-то дела, направленные на пользу ближним, он не считает это служением. Я думаю, вот это неправильная позиция. Мы, когда мы разделяем нашу жизнь и выделяем какой-то определенный временной отрезок для делания добрых дел для Бога, да, или для ближних, ну, для ближних ради Бога. Я думаю, что вся наша жизнь – это возможность послужить ближнему. И, по сути, если посмотреть, да, историю протестантизма, тоже Лютер, он высказывал эту идею заниматься тем делом, которое Бог тебя призвал. И неважно, кто ты, там, может быть, ты быть и пастором, ты можешь быть и простым там, инженером или рабочим, но находясь на этом месте, будь там в церкви или на рабочем месте, ты можешь служить ближним. Но сегодня я, ну, часто я встречаю такую точку зрения, что вот если я занимаюсь церкви, это служение. Если я чем-то занимаюсь вне там, рамок церкви, то это уже работа. И тем более, если это еще оплачивается, то это тоже, ну, как бы называют работу. Ну, я думаю, такая позиция, на мой взгляд, неверная. Нужно не делить, потому что вот это отделение вот этих понятий, оно приводит как бы к расколу нашего восприятия самих себя и нашей жизни. И мы, как бы, вот возникает такое, как бы, два мира, да, церковь и моя остальная жизнь. И это такое деление, оно вызывает массу, ну, приводит к массовым, ну, как бы, массовому непониманию и неверному, может быть, да, истолкованию христианской жизни в общем. Поэтому я думаю, это неверно, ну, на мой взгляд.
Ну, то есть, получается так, что мы воспринимаем служение вот в церкви, когда это служение, имеющее, ну, какие-то рамки, какую-то форму, вот, какую-то, ну, более-менее четкую регламентацию, вот. А когда мы говорим о служении в мире, да, вот, то у нас, получается, это просто часть нашей жизни уже вне такой вот четкой регламентации, вот, а именно как просто, ну, стиль нашей жизни, правильный стиль жизни, вот, ну, служение ближним, вот, и, ну, фактически, получается, что христианин, если он, ну, по-настоящему поступает по-христиански у себя на работе, значит, он на работе несет служение, так?
Ну, в принципе, да, то есть, я говорю, это служение как образ жизни. Знаешь, я думаю, может быть, эта проблема, она связана вот с нашим менталитетом. Все-таки вот если брать ортодоксальные церкви, будь там католическая или православная, у них есть отделение, да, на священство, на священников и мирян. То есть есть вот этот раздел, да. И, естественно, может быть, я так, это моя версия, не знаю, может быть, я ошибаюсь. Возможно, это вот через наше такое культурное восприятие церкви, да, что такое понимание церковь, там храм, служение. Возможно, оно приходит и в нашу жизнь, и есть вот этот тоже раздел, да. То есть, как бы, священник – это человек, который профессионально занимается служением, а мирянин – это просто христианин, который приходит во время на воскресной службы и присутствует во время там богослужения. Возможно, в этом проблема, что на самом деле это несколько иное восприятие служения. Но я думаю, мы как протестанты, то у нас должно быть присутствовать такое вот, может быть, даже лютеровское восприятие служения как образа жизни. И дар, который Бог дает, или талант в нашей жизни, оно не только должно как бы ограничиваться рамкой церкви, но оно и должно проявляться в нашей жизни как образ жизни, как то, что у нас получается хорошо.
Ну хорошо, вот если мы возьмем так вот служение как образ жизни, то это понятно. А если служение, оно имеет форму, ну, близкую к привычному нам названию работа, здесь возникает вопрос. Очень такой важный и злободневный для каждого человека вопрос зарплаты, вопрос денег. Может ли оплачиваться служение, как ты считаешь? И не становится ли оно тогда работой? Вот, и может быть то, что работа – это оплачиваемое, а что служение – это неоплачиваемое. Вот как ты считаешь?
Ну, как бы, если вот смотреть, например, Нового Завета, да, тот же Павел, он был благовестником, в то же время зарабатывал там шитьем палаток, да, общеизвестно. Я думаю, что тут должно быть... ну, я не против оплаты для того, чтобы, например, если необходимо какого-то брата или сестру там, верующих людей на содержание давать, если церковь это позволяет, и у нее ресурсы, то она может выделять на это средства, чтобы их поддерживать, да, финансово. Но если человеку, который занимается служением, есть у него возможность совмещать служение и работу, то, я думаю, лучше ему, конечно, не, ну, заниматься и тем, и другим, да, стараться совместить. Опять же, это все зависит от различных ситуаций, это не может быть, да, общее правило, да, то есть разные ситуации, разные, соответственно, подходы. Но я не против, я думаю, что в этом ничего нет плохого, но желательно, конечно, чтобы, если есть возможность, чтобы человек занимался как бы служением, не зависит от него материально. Почему? Потому что очень часто есть искушение служение воспринимать чисто как какую-то профессиональную деятельность, да, где тебе просто платят деньги.
Как источник дохода.
Да, источник дохода. И, естественно, если этот источник прекращается, всякий интерес, всякое внимание к этому, к этому роду деятельности прекращается, потому что человек уже как бы финансово в этом не заинтересован. Я думаю, вот именно в этом есть большой соблазн, когда служение, оно начинается оплачиваться, ну, если оно оплачивается финансами. Но в то же время я понимаю, что человек может быть иметь семью, и у него есть, как бы, прежде всего, забота о своих ближних, своей семье, поэтому тут нужно подходить, конечно, избирательно, в зависимости от ситуации и в зависимости от возможности человека.
Ну, в Библии написано так: «Трудящийся достоин пропитания». А да, тот, кто конечно. Несет служение, он же тоже трудится, он тратит свое время, свои силы, и те силы, которые он бы мог использовать для того, чтобы заработать на хлеб насущный для своей семьи.
Да, то есть, ну, я говорю, то есть эти возможности, они могут совмещать, то есть можно.
Кстати, апостол Павел в послании к Галатам тоже говорит о том, что учителя должны жить за счет тех, кого они обучают.
Да, но при этом он сам старался никому быть обязан. Да, вот это интересный
момент. Да. Ну, апостол Павел тоже говорил о том, что по поводу женитьбы, что лучше, как я. Хотя, конечно.
Да, вопрос такой. Конечно, такая.
Конечно, вопрос довольно сложный, и трудно на него дать однозначный ответ. Вот. И очень часто финансовые вопросы являются искушением для окружающих. Окружающие говорят: вот, меня за деньги. А с другой стороны, пастор, который пашет в 8-часовой рабочий день, который, или он со смены пришел, он пришел в церковь еле живой, он сказал проповедь, подготовленную по дороге в метро, на коленке написанную, и потом его церковь нуждается в какой-то поддержке и духовном попечительстве, а пастор просто физически не может этого, потому что вот тогда... в данном вопросе тогда церковь, конечно, должна... А с другой стороны, если церковь маленькая, там 10 человек, она собирается раз в неделю где-нибудь в доме у кого-нибудь, то вполне возможно, что пастор может и работать, и вполне...
Да, я говорю, это зависимость от различных ситуаций. Да.
Ну и последний такой момент вот в этом вопросе. Служение и карьерный рост. Может ли в служении быть карьерный рост, как ты считаешь? И вообще, допустим ли он?
Я думаю, как бы, вот опять же, тут все зависит от того, какая мотивация, да. С одной стороны, я понимаю, что каждый человек, он нуждается в самореализации, да. Мы все нуждаемся в том, чтобы реализовать свои способности, свои таланты, просто состояться как личность. Это наша потребность, но она естественна для нас. Но, с другой стороны, я понимаю, что когда наш мотив является, когда мы церковь рассматриваем как возможность добиться чего-то, самоутвердиться за счет других или построить свою карьеру, да, там, стать кем-то, каким-то значимой личностью, то, опять же, вопрос служения, является ли это служением, потому что, ну, у меня очень большие сомнения, потому что тоже, когда Господь говорил, будьте слугой, кто хочет быть большим, тот должен быть слугой для других, да. То есть возможность рассматривать служение как карьерный рост, я думаю, это неверно, потому что эти, как бы, можно сказать, мирские ценности мы пытаемся применить к церкви. Мы пытаемся сделать дело ближнему, да, служить ближнему из неверной мотивации. И я заметил даже церкви, где, например, люди занимаются служением, потому что как бы, это для них, как бы, может быть, построить какую-то карьеру, да, или, может быть, это оплачивается, это, то есть их привлекают на это ради денег.
Ну, хорошо, то... а с другой стороны, человек молодой приходит в церковь, вот он просто проповедует, да, потом у него женится, у него хорошая семья, он хороший семьянин, он хороший христианин, его рукополагают на диакона, да? Вот, это же рост. Вот, потом проходит какое-нибудь время, вот, церковь видит, что он действительно достойный человек, его рукополагают на пастора. Это рост, и карьерный рост. Вот, а потом, например, если он пастор... он ну, заканчивает какое-то, получает какое-то образование, да, и он может быть, может принести пользу не только своей церкви, но и окружающим церкви, церквям. Он может стать, ну, так вот, по ну, баптистским вот, старшим пресвитерам или епископам. И это же рост. Вот, но главное, какая мотивация, какая цель. Да. Ставит ли человек целью этого добиться, или это логическое просто это идет, ступеньки идут за ним. Вот, не он их строит перед собой,
да, а Бог открывает.
Да, а Бог сам их вот постепенно.
Ну да, да. То есть, да. Понимаю, конечно, тут уже мы не можем не сказать что-то конкретно, потому что только Бог видит отношение человека к своей жизни, к служению. Но я думаю, что если человек, вот он действительно серьезно относится к Богу, да, к его к служению ближним, если вот он имеет такие близкие отношения с Богом, для него это не будет столь значимым, да, добиться чего-то. И, то есть это просто пошаговое следование за Богом, да. Бог вот на данный момент открыл мне заниматься там, например, быть проповедником, да. Возможно, Господь там дальше поведет меня, приведет к тому, что я стану там, ну, я, допустим, да, стану там пастором. Ну, это да, вполне да, возможно, да. Но ставить целью, чтобы вот добиться этого.
То есть главная мотивация.
Всему, да. Как, да, то есть я думаю, основная цель – это мотивация. Просто проблема, когда мотивация становится вот чисто это удовлетворение своих, своего «я», да, да?
Своих самоутверждения. Амбиций, да.
То есть человек, который не может реализоваться в мире, да, не может чего-то добиться.
А очень часто бывает так, что человек не может реализоваться в мире, а в церкви реализоваться проще бывает.
Конечно, да. Вот. То есть, опять же, для
хорошо.
Своего
«я». Хорошо. Наше время летит буквально вот как... как самолет, как паровоз летит вперед.
Новая жизнь. Радио для всех.
Дорогие друзья, мы продолжаем, ну а точнее заканчиваем нашу передачу. Осталась наша небольшая рубрика. К сожалению, сегодня времени у нас совсем мало осталось, но тем не менее, все равно эта рубрика интересная и, на мой взгляд, одна из таких... ну, самых моих любимых рубрик. Это рубрика, посвященная культуре, посвященная музеям, картинам. И вот сегодня я хотел обратить внимание на одну картину, которую очень многие из нас знают. Вот. И даже в советских школьных учебниках она печаталась, несмотря на то, что она имеет ну, религиозное содержание. Вот здесь изображен Христос. Но тем не менее, вот то ощущение, которое передает картина, тот посыл, который она дает, он настолько велик и прекрасен, что даже вот его не смогли, он смог пройти через сито вот те, кто отбирал картины для школьных учебников. Мы сегодня поговорим о картине Ивана Николаевича Крамского «Христос в пустыне». Я думаю, что многие из вас знают эту картину и видели ее. Ну, так, по радио трудно, конечно, говорить о картине, но, тем не менее, вот, вспомните картину «Христос сидит на камнях», вот, сидит уставший, изможденный, и в то же время вот его лицо, его руки, все это передает, с одной стороны, его, ну, физические страдания, которые он испытывает, потому что он голодал, он постился в течение длительного времени, но в то же время он дает чувство просветленности, когда смотришь на эту картину, просто оно пронизывает человека. Вот. Сам вообще большинство художников вот, 19 века обращались к иванским темам. Мы об этом говорили и о картинах, посвященных Гефсимании, и о картине, посвященной явлению Христа народу. Это крещение на Крестителя. И все эти картины по-разному изображают Христа. Но каждый из художников, вот он какой-то замечает какую-то такую особенность, и Христос передается, вот если взять вот все эти картины вместе, получается общая, очень такая интересная, глубокая картина вот великого, величайшего человека, потому что Христос был человеком, в то время как он и был и Богом. И вот эта божественность, она тоже чувствуется. И вот через эти краски вот, видно, что это сидит не просто человек, уставший от жизни, как вот бывает, но человек просветленный, человек, который в данном случае испытывает страшный голод, страшную усталость. Он сидит в пустыне, где нету ни одного росточка, ни одного цветочка. И он является Сыном Божьим, он эту пустыню делает живой. Он собой ее делает живой. Вот. Вообще, тебе нравится эта картина? Вот.
Да, я ее уже давно о ней знаю, и мне всякий раз, когда я на нее смотрю, меня действительно поражает вот даже не пустыня, да, не то, что вот в такой позе сидит Христос, а именно его лицо, его глаза. Это действительно такие лицо человека, не только уставшего, но человека, который стоит перед выбором, как ему идти дальше. Это очень очень сложный выбор, судя по его выражению лица. И меня всегда поражает в этой картине, вот, насколько Крамской передал человечность Христа. То есть, учитывая то, что в православной среде, где образ Христа, это всегда представляется какой-то такой, как икона, да? Как
иконописный,
да, такой, да, лик. Но здесь вот Крамской, он попытался передать человечность Христа таким, каким он, может быть, был. Да? Вот это мне очень нравится в этой картине. Оно как бы делает его, Христа, близким мне, похожим на меня. Вот это интересно.
Ну и вот заканчивая вот на это описание, хочется еще обратить на одну деталь этой картины. Это картина «Христос ранним-ранним утром на исходе ночи». И вот только-только забрезжил рассвет, то есть вот уже расцвело, но солнце еще не поднялось. И вот это вот ожидание вот этого того, что вот-вот поднимется солнце, и все изменится, и вот он пришел для того, чтобы выполнить то предназначение, которое было у него, которое было ему предначертано, и которое было предначертано ему волей Божьей. И вот он, находясь в этой пустыне, он встречает рассвет. Рассвет прекрасного мира Божьего, который дается каждому человеку. И вот это ощущение рассвета и Христа, который ведет к этому рассвету, оно прекрасно передано художникам. Поэтому, дорогие друзья, еще раз хочу напомнить, что вот эта картина находится в Третьяковской галерее, и у вас есть возможность прийти и лично посмотреть ее, не найти в интернете. Это тоже, конечно, важно, это интересно, но увидеть то, как она написана, вы получите огромное удовольствие. Так что, пожалуйста, приходите в Третьяковскую галерею. Это действительно величайший кладезь прекрасных живописных произведений. И на этом мы заканчиваем нашу передачу. И до встречи в следующий четверг. Мы будем рады вас слышать, вас ощущать, ваше присутствие. Вот, рады для вас рассказывать, делиться новым и интересным.
Да, спасибо за то, что пригласил меня, Денис. Был рад с вами пообщаться. И желаю всем Божьих благословений. До новых встреч.
До новых встреч, дорогие друзья. Спасибо.
До свидания.
До свидания.
Новая жизнь. Радио для всех.